В заключительной части нашей лекции сегодня, иншаллах, расскажем о некоторых сподвижниках, чтобы мы о них знали больше. Хотел бы задать вопрос, какого сподвижника мы последний раз изучили, жизнеописание, биографию какого сподвижника, о ком говорили неделю назад? Аль-Миқдад ибн аль-Асвад. Что о нем рассказывали? Что он первый всадник в исламе. Дальше что? Он тот, который сказал посланнику Аллаха: «Да, мы не скажем тебе, как сказали иудеи, иди ты и твой Господь, оба воюйте, а мы будем здесь сидеть, мы будем сражаться с тобой справа и слева, от тебя и спереди, и сзади». И пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это очень понравилось. Также, что мы говорили о Михдаде? О том, что пророк назначил его амиром и увидел, как это влияет на его нафс, на его состояние, и попросил больше не назначать амиром, руководителем даже для двух человек. Боится за свой иман, боится, что появится высокомерие, гордыня, надменность. И последнее, что о нем говорили, когда кто-то пришел и похвалил его, сказав: «Повезло тем глазам, которые видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, воочию». Какой была реакция Миқдада ибн аль-Асвад? А? Разозлился и что сказал? Не мечтайте оказаться в том месте, в котором вы не оказались. Аллах выбрал вас именно для этого места. Потому что, не дай Аллах, оказались бы вы там и повели бы себя неправильно, неподобающе, то было бы это большим убытком. В том плане, что увидеть пророка и не стать сподвижником. Или не уверовать в него, как случилось с некоторыми людьми, которые умерли в ширке и в куфре. И в этом есть определенное недовольство кадаром Аллаха. И последнее, что мы забыли рассказать, что он, как передается здесь, умер, когда выпил касторовое масло. Видимо, что-то было в этом масле, или оно было, как бы, слишком много выпил, после которого он, передается, умер, значит, на расстоянии 3 мили от Медины. И потом его похоронили в Бахее. И Усман ибн Аффан, радиаллаху ан, прочитал за него, за упокоенную молитву джаназа намаз. Было ему в это время 33 года. Нет, это было в 33 году по хиджре, а самому было ему 71 год.
А кто умер, который?
О ком мы говорили только что? Аль-Миқдад. Аль-Миқдад ибн аль-Асвад, как стал он более, как бы, известным, да? Хотя его имя его отца Миқдад ибн Амр ибн Саляба ибн Малик. Сегодня расскажем мы еще об одном сподвижнике, который тоже известен для многих, надеюсь, и сидящих. Это Хаббаб ибн аль-Арат. Что мы можем вспомнить о жизни этого сподвижника? Пока не начнем, пока не начали. Кто помнит? Он был рабом. Он?
Очень мучился.
Очень сильно мучили его. Правильно. Еще?
Он сначала не был рабом, потом стал
рабом. Он сначала не был рабом, потом стал рабом. Рабами не рождаются, брат. А? Понятно. В общем, этот человек, который, да, значит, как раньше бывали в войнах, будучи ребенком, попал в плен, и его поработили, и принял ислам до того, как мусульмане стали собираться в Дар-уль-Аркам, в Мекке. И говорят, что он был шестым в исламе. И в один из дней, пока седьмой не примет ислам, он представлял 1/6 часть ислама. Каждый из нас представляет сегодня 1,5-миллиардную часть ислама. Дай Аллах, чтобы вы эту часть представляли достойно. Про него рассказывается, когда он умирал, ему сказали некоторые из сподвижников: «О, Абу Абдулла, я Абу Абдулла, ты сейчас, как говорится, завтра встретишься со своими братьями». То есть, когда он умирал, он говорит: «Ты встретишься со своими братьями». В это время он заплакал и сказал: «Я плачу не потому, что я боюсь смерти. Я плачу от того, что я вспомнил людей, которых вы назвали моими братьями, но те ушли из этого мира, не получив в награды ничего. А я успел прожить какое-то время, и как будто награду от Аллаха за то, что я делал вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, уже я получил на этом свете, и боюсь, что для ахирата у меня ничего не осталось». В другом предании говорится, что когда он болел, он приказал принести ящик или сундук, в котором, как он сказал, 80 тысяч дирхамов. И сказал: «Я никогда его не удерживал для себя от бедняков или когда была в этом необходимость кого-то». И после этого он заплакал и сказал то же самое, что было выше. То есть, я, к сожалению, прожил долго, да, получил от этого дуния столько, и боится, что Аллах Субхану Та'аля дал ему на этом свете сполна, что в конце, в ахирате, у него может ничего не остаться для того, чтобы попасть в рай. Есть же такое, что кафирам на этом свете дается все, чтобы у них к Аллаху в ахирате не было претензий. И они отчасти боятся за свой иман. Что не разгневался ли на них Аллах, что они на этом свете довольствуются и получают все, что есть, быть может, чтобы у меня не было претензий к Аллаху. Постоянная самокритика, требовательность к себе, а не то, что наблюдаем у нас. Малым довольствуются, этим хвастаются, другим на основе этого одолжение делают, на основе этого, чтобы уважали, требуют. Валя хавля, валя хуват, илля билля. И третье предание, которое здесь приводит Бухари и Муслим, именно этот хадис от Бухари и Муслима, что когда его и других сподвижников мучили, первых мусульман, и на его животе и на его спине остались большие следы от мучений или наказаний, в том плане, что за то, что он принял ислам от соплеменников, как удары там прутьями, раскаленными металлическими, да, или камнями, которые ставили ему на спину, как здесь дальше будет сказано, от этих мучений они сильно устали и стали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаться. Сказали, когда он был рядом с Каабой, под тенью Каабы, завернувшись в свой плащ, и сказали: «О, посланник Аллаха, не попросишь ли ты у Аллаха для нас помощи?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, покраснел, как бы лицо от как бы определенного недовольства, и сказал: «Клянусь Аллахом, были до вас те, которых брали и пилой, начиная с головы, могли их разделить на две части, но это не, как сказать, не отвращало их от их религии. И Аллах завершит это дело, пока всадник от Санаа и Хадрамаута, между ними, например, расстояние, да, или здесь имеется в виду, как бы, в плане того, чтобы вот территория, которая есть на Аравийском полуострове, что люди будут преодолевать, не боясь, кроме как Аллаха и волков, которые могут встречаться и могут угрожать его овцам. То есть, хочет сказать, что наступит ислам и мир и безопасность на всем Аравийском полуострове. Это, как бы, вселяет, внушает как бы им оптимизм, настроение, да, и в то же время призывает к терпению, потому что без терпения в начале даавата ничего никто не добился и не добивался, и они тоже не добились бы. Но именно который донес до нас эту историю и эти важные знания, этим сподвижником был именно в данном случае кто? Хаббаб ибн аль-Арат. И мы... Еще раз говорю, там, где представляем мусульманское меньшинство, должны проводить параллели То есть смотреть, насколько наше положение похоже. Во многом очень похоже. Но если у нас сабр, не думаем ли мы тем, что сразу лезем драться, что от этого больше пострадает ислам, чем как бы общее благо для ислама и мусульман, живущих в этой местности. Мы не думаем о последствиях, мы не думаем о пользе и вреде, не думаем о том, насколько правильно вот так вести себя и как повел бы себя пророк или сахаба в таком же аналогичном положении или ситуации. Главное показать грудь. Если коммунист показывает грудь коммуниста, да, здесь показать, наверное, грудь мусульманина, не думая о том, что после этого может стать для других мусульман еще хуже и так далее, и так далее. Валлахи, пророк не был трусом. Пророк был самым отважным человеком. Но на его глазах очень много было несправедливости. Он призывал их к терпению. Потому что это было единственным решением на начальном, как бы в начале этого пути, этого, скажем, миссии, да, направления, кто пойдет по иному пути или начнет искать для себя какой-то другой сценарий, он ошибется. В Аллахе, в каждом населенном пункте, я думаю, есть своя история. В целом, мы здесь, в России, представляем брат-меньшинство. Даже если есть, скажем, определенное отличие, что демократия вроде бы дает равные права всем конфессиям, но порой некоторые товарищи дают, что демократия это на словах, на деле, да, знаете свое место. Порой некоторые люди дают это понять, и поэтому надо быть реалистами.
А когда пророк смотрел на них, ему же не было приказано сражаться? Ему же потом было приказано сражаться?
Когда пророк смотрел на них, не было приказано сражаться. Получается, из-за того, что потом приказали сражаться, сейчас ты должен взять автомат и сражаться со всеми, кто тебе скажет, ах ты мусульманин, там, злодей или террорист, да?
Нет, я так не говорю, я вообще просто спрашиваю.
Я просто не отвечаю тоже, брат. Если ты просто спрашиваешь, я просто не отвечаю. Я отвечаю с тем смыслом, что надо смотреть, почему был запрет на то, чтобы они сражались. Почему был запрет на то, чтобы сражались? Потому что это было меньшинство, и сражаться это было бы для них самоуничтожением.
Не только поэтому.
И поэтому. А что они... еще было?
Потому что линия раскола прошла между семьям. Если бы началось кровопролитие, это было бы дискредитация ислама, да, то есть убивали.
Хорошо, эта причина исключает первое?
Нет.
Так почему мы на это не обращаем внимания? И почему, я не знаю, у вас, у всех на умах только вот сражаться? Как будто вот ислам, это и есть сражаться. И почему, когда вас кто-то заставляет об этом говорить, вы считаете, что ислам равняется постоянно сражаться? Я не понимаю этого. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не дават делал, не к исламу призывал?
Он не мог и дават же делать тоже.
Но он же делал.
Не, ему же не сразу сказали, были же аяты тоже сказали, иди и призывай к религии.
Ну правильно, и что?
Но он же не сразу, не с первой аяты же сразу
говорил. Ну с первого, когда приказали призывать, он же стал призывать. Не понимаю, к чему это вы привели.
Не, я вообще говорю.
У вас все просто, вообще, я не понимаю, надо по существу
не,
говорить.
Вначале призывать же тоже запрещалось.
Открыто
было. Он же не мог открыто. Вот первые аяты ему же не было приказано призывать. А потом же пришли аяты, да, сказали.
И что? К чему это вы сейчас говорите?
Ну, некоторые вещи вначале запрещались, а потом.
Что?
Я говорю, нас это как касается.
Нет, некоторые вещи же вначале, а потом они отменялись же.
Наверное, потому что всему свое место.
Аллаху алям, наверное, приходится нам, брату, словам брата находить объяснение. Иншаллах, мы будем стараться.
Не-не, я говорю, вначале же некоторые вещи нельзя было делать, а потом только можно стало делать.
Я к тому, что во всей сире пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть для нас уроки, уроки, уроки. Никто не хочет уроки извлекать. Главное для нас узнать, что фи сабилилля. Муджахиду, тот, кто умирает, 72 гури. Да, и там, если на мусульман нападут, то все должны сражаться. Но эти фетвы или эти хадисы, субханаллах, кто должен их применять к месту? Разве это не зависит от среды и ситуации? Ну...
Нет, зависит, я же не говорю, что нужно это делать. Я просто
юношеский романтизм.
Это юношеский романтизм или максимализм, или следование тому, что ему на основе одного хадиса понравилось, и он хочет найти ему применение любой ценой. Но разве на этом, на страстях ислам строится? Люди, которым не понравилось определенное действие с нашей стороны, например, как тот митинг, сказали, что мы этим митингом сказали ислам против джихада. Зачем вкладывать смысл, который вообще не имеет отношения к тому, что люди делают. И зачем приписывать то, что они не говорят? Мы говорим, что этим хотим мы обезопасить местных мусульман и показать, что ислам против любого террора, от кого бы это ни было. Джихад никто не отрицает, но мы хотим сказать, что для джихада есть свое место и время. И это определяет не каждый, кому какой-то хадис понравился, а люди, у которых есть знания о местности, о ситуации и так далее, и так далее. Не хватает терпения терпеть, как терпели эти сахабы. И надо сказать, мы все сделали, мы дават делали, теперь осталось единственное, всех, кто не с нами, обвинить в куфре и в ширке, аузу биллях такой, аузу биллях сякой. Валя хавля, валя кувата илля биллях. Вешать ярлыки, приписывать разным там течениям, азгаровцы, ихвановцы, всякие. Главное, чтобы напугать. Только потому, что в чем-то в иджтихаде с ними в расхождении этот человек. Так, это что касается Хаббаба ибн аль-Арат, ради Аллаху ан. И последнее, что здесь приводится, о том, что он был из первых мухаджиров, и из тех, кто пострадал на пути Аллаха Субхану ва Тааля. И Шааби передает, что Умар спросил однажды Хаббаба, что ты испытывал, как ты пострадал от мушриков? И он сказал, я амир аль-му'минин, о повелитель правоверных и верующих, посмотри на мою спину. И Умар сказал, я не видел такого. И он отвечает, они огнем мучили меня, и этот огонь просто, как сказать, тушился, да, от мяса и жира, которые на спине. То есть это такое мучение, такое издевательство, только потому что он сказал «Ля иляха илляллах». Поэтому мы вспоминаем его как из стойких верующих, который очень сильно пострадал, но эти испытания не сломили его дух и не сбили его с правильного пути. Передается, что Хаббаб умер в Куфе, в Ираке, в 37 году по хиджре, и ему на тот момент было 73 года, и Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, прочитал за ним, значит, для него джаназа намаз, за упокойную молитву, после Сифина. И это первая, как бы скажем, могила в Куфе, подразумевается, наверное, может, сподвижника, Аллаху Алям, или, может быть, первое там, вообще, мусульманское кладбище, может быть, после него появилось Куфе, Аллаху Алям. Здесь так и передается. Следующий сподвижник, еще одного, иншаллах, сегодня, значит, будем изучать, это Сухайб ар-Руми. Или полное имя Сухайб ибн Синан ибн Малик ар-Руми. Он попал тоже в плен, будучи юношей, хотя до этого родился и воспитывал среди византийцев, и поэтому называют его Руми, то есть румский, византийский. И привели его в Мекку, и купил его человек по имени Абдулла ибн Джудан и освободил от рабства. И он тоже принял ислам, среди первых принявших ислам, и был как безродный или вольноотпущенный, как приезжий, за которого некому заступаться, над которым издевались обладающие силой и властью из мушриков. И про него говорится, что он первый из византийцев, принявший ислам, и впоследствии Умар, радиаллаху ан, попросил его молиться, будучи имамом, когда он поручил определенным сподвижникам назначить преемника Умара. И он же прочитал за упокойную молитву за Умаром в качестве имама. И передается, что он был не очень высокий и не очень низкий. Да, были у него, значит, густые волосы, и красил их хной. И был, ну, как говорится, здесь как очень красный. Здесь, когда говорят красный, имеется в виду больше здесь рыжеватости, как бы говорят, да, то есть имеется в виду больше был похож на не араба, то есть на, скажем, европейца, да, вот так, наверное, можно сказать. Что про него здесь мы знаем, кроме того, что он был первым византийцем, принявшим ислам? Здесь рассказывается от Саида ибн Мусаиба, что он сказал, когда Сухайб, совершив хиджру, приехал в Медину, значит, за ним пришли некоторые курейшиты, и когда уже собирался в Медину или приближался к Медине, он... Здесь подразумевается не столько приблизился, сколько направлялся в Медину. Да? За ним устремились курайшиты, чтобы его остановить или убить. Он слез с верхового животного, вытащил свои стрелы и сказал: «О, курайшиты, вы знаете, что я лучше всех присутствующих здесь стреляю, и вы до меня не дойдете, пока не закончатся мои стрелы». Да? Потом я буду, как могу, и своим мечом защищаться и сражаться. Делайте, что хотите, но взамен, если вы пожелаете, чтобы мне не препятствовали, я могу вам уступить или указать на место, где оставила свое имущество и свою одежду в Мекке. Они сказали: тогда лучше нам уцелеть и получить еще, как говорится, то, что ты нам предлагаешь оставить. В другом предании здесь этого нет. Говорится, что они сказали: ты приехал к нам ни с чем, здесь ты стал человеком, разбогател, и теперь куда ты собрался с этим добром уезжать? В общем, смысл такой и этого, и другого предания, что когда приехал он в Медину, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «Рабихаль байру Аба Яхья! Рабихаль байру Аба Яхья! Твоя сделка, твоя торговля была прибыльной, о Абу Яхья!» И был ниспослан аят из суры Бакара 207: «Ва минан наси ман яшри нафсаху бтига амардати ллах». Есть среди людей такие, которые продают свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха. Это именно как причина неспослания этого аята, что он ради Аллаха отказался от дунья. И готов был умереть, сразиться с ними, но не возвращаться. И последнее от Сухайба, что здесь приводится, что от него, 207-й, говорится: не было ни одного места, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был, знаменательное, как там, да, в данном случае речь идет обычно о походах, или сражениях, чтобы я рядом с ним не был. И не было ни одного места, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принимал присягу, чтобы я там не присутствовал. Или не отправлял определенный отряд, чтобы я там не присутствовал. Хочет сказать, везде старался быть. И где бы ни был, я был или справа, или слева, когда была в этом необходимость находиться справа или слева, или когда боялись, что спереди угроза, я находился спереди, или боялись, что сзади будет угроза, я находился сзади. всегда занимал то место, чтобы между мною и между посланником не оказывался враг, пока пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не умер. И умер, радиаллаху анху, Сухайб ибн Синан ар-Руми в Медине в месяце Шаваль в 38 году. Ему было 71 год. Аль-Миқдад – это герой прошлого урока. Хаббаб – герой сегодняшнего урока. И Сухайб. Сад, ха, я, ба, Сухайб. Будем помнить об этих выдающихся людях, сподвижниках. Аллах да будет доволен ими. Если даже мы не обладаем теми делами, тем иманом, который у них был, за то, что мы их любим, будем надеяться, что Аллах Субхану ва Тааля воскресит с нами нас вместе с пророком и с теми сподвижниками, которые все возможное сделали для распространения религии Аллаха. Аллаху амин. На этом я закончу урок. Если есть вопросы, отвечу. Если нет, иншаллах, закруглимся.
Можно вопрос?
Да, брат.
По поводу первой части, по поводу соседей. Если соседи причиняют мелкие пакости, враждуют с тобой, да, но от тебя не исходит, да, грех, как бы адрес. И проявление к ним какое-то вот такое внимание будет воспринято как слабость, да, если они проходимцы, да, там барыги, которые там наркотики, например, святого ничего нет, да, не оказание им, да, вот то внимание, там, подарков, будет ли как бы порицаемо, да, в этом случае. И вообще, вот по поводу уступки, да, каких-то там дорожка, недорожка, иногда это воспринимается, как бы, да, как бы, и они еще больше, да, там, самовольно там захватывают, если даешь палец, да, пустят типа локов.
Ну, мы сейчас говорили о том, что делается в основе своей, правильно? Но каждое правило имеет исключение. В данном случае уступать соседу, это не значит унижать себя, да? То есть здесь нужно понять, что мы это делаем ради Аллаха, и этому товарищу, если он этого не понимает, не обязательно об этом говорить. А если у нас тех, кто понимает, мы можем показать, что и так можем, но мы этого не делаем, потому что я мусульманин. То есть дать понять, что это не из-за слабости, а из-за того, что твоя религия тебе этого не позволяет делать. Но если он будет проявлять дальше несправедливость, эта же религия тебе дает право защищать свою честь, свое имущество или свою жизнь. Правильно? Поэтому, мне кажется, здесь надо просто дать понять ему, что ты это делаешь, будучи мусульманином, а не будучи, там, не знаю, простофилией, там, да, человек, которого можно вот так, думая, что он слабый или трус, с него там шкуру содрать, там, да, или над ним издеваться. Поэтому надо смотреть именно до какого, как, насколько далеко он зашел, чтобы дать ему вот понять, что здесь надо уже остановиться. Поэтому здесь общего такого шаблона нет. В основе своей мы терпим. Это и терпим мы ради Аллаха. Да? Даже, как один брат мне спросил, а если это не мусульманин? Для нас есть пример, предание того, что пророк саллям терпел и да, Иудея, и Мекка была небольшим городом, и несмотря на то, что они были несправедливыми и выгнали его, он оставил Алия и готовы были там, не знаю, убить его там, да? Оставил Алия своего двоюродного брата, рискуя, как говорится, тем, что могут и ему причинить вред, там, да, хотя Аллах Субхану Тааля уберег бы его и его Алия, но показать, что он верный и как и соседям, так и родственникам, и людям, чтобы вернуть их имущество, которое у него оставили. Поэтому здесь надо до последнего терпеть, но когда уже дальше некуда, показать, что ты по-другому можешь, да, и у тебя зубы есть, да, это дозволено. Но это исключение из правила. Аллаху алейкум. Да, брат.
Вы почти уже ответили на мой вопрос, но все же я его задам касательно тоже первой части. Отношения с соседями, это вообще меняется от того, что где мы находимся? В каком государстве? Среди мусульман или...
А что, хадисы, они перестают иметь юридическую силу, как только ты попадаешь в немусульманскую страну? Там все автоматически отменяется.
Я задаю этот вопрос, потому что здесь есть с соседям. Хорошо относиться, завтра он придет с бутылкой в руках, давай мажем смотреть. Ждет его уже
правильно. Нет, хорошо относиться, объясняя ему, что это уже это не, да, это неправильно. Что ответил иудей, я не помню, но помню, что он не пришел очередной раз, и узнав, что он болеет, пошел проведать его. Там, и на основе этого он принял ислам. Да, определенный вот какой там был диалог, Аллаху алям, не буду этот, гадать, чтобы не ошибиться. Да, брат.
Задал, который задачный. Он говорит, почему, говорит, вот в Коране, говорит, где там указано, то, что, вот, что ожидает мужчин, говорит, в раю, там, гури, говорят, почему про женщин, говорит, я не знал, что ему ответили, про женщин, говорит, ничего не сказано, что их ждет в раю, что туда они попадут, там, я сказал, что туда же, куда и мужчины, я взял, что их ждет.
Ну, аят в Коране есть, который косвенно указывает на то, что Аллах справедлив и к мужчинам, и к женщинам, да, и как взаимоотношения между супругами, да, «Валяхунна митлю лэзи алейхинна биль маруф», у них есть такие же права, как и обязанности, да, и «Лирриджали насыбу мимма ктасабу валинниса и насыбу мимма ктасабан», то есть то, что содеяли, за это будет воздаяние или наказание, награда, там, да, что бы там ни было, и для мужчин, и для женщин. Из этого ученые делают общий вывод, что они в раю не будут обделены. Но почему положение мужчины именно в раю освещается больше и описывается больше, чем у женщин? Потому что мужчине на нем больше обязанностей на этом свете. Он должен заботиться о себе, заботиться о своей семье, заботиться об обществе, да, еще думать, угождать Аллаху Субхану Тааля. Все эти вещи должны, как сказать, ну, чтобы с ними справиться, должен появиться у него стимул. Чтобы у него стимул был, должна быть за это что? Определенная награда. Поэтому сколько он рискует, столько ему и больше, значит, ожидается, иншаллах, вознаграждение в ахирате. Поэтому, чтобы для него вот это стало именно как бы стимулом, да, и он не цеплялся за это мирское, ему подробно описывается то, что есть в ахирате, хотя бы по той простой причине, что ему надо рисковать жизнью и своим имуществом, в отличие от женщины, которая не должна, например, сражаться, может дома у себя сидеть, да, и если будет выполнять все фазы, и будет делать приятное мужу в рамках дозволенного, она может войти через любые врата рая. И женщина в исламе не воюет. Поэтому ей в рай попасть в этом смысле намного легче. И для мужчин много на нем обязанностей, и прямо вот так вот себя подвергнуть такому риску, что он на поле боя должен, как говорится, и имущество потерять, и свою жизнь отдать, да? Для этого, чтобы у него было определенное, еще раз говорю, стремление и уверенность, да, и жертвенность, для этого подробнее объясняется, что обещано в раю. Это есть одно из объяснений. Но мы не исключаем того, что Аллах Субхану ва Тааля известным ему образом обрадует женщин в раю, так же, как обрадует мужчин, в том плане, что в раю есть то, о чем человек, будь то мужчина или женщина, никогда не могли ни мечтать, да, ни глаза их не видели, ни уши их слышали, да, ни на ум им такие мысли не приходили. Поэтому давайте мы из-за того, что шариат какие-то вещи не осветил, не будем считать это недостатком. А наоборот будем считать, что осветил то, в чем есть большая необходимость. Именно потому, что на мужчине много обязанностей, чтобы его обрадовать, чтобы ему помочь морально поддержать его в выполнении этих обязанностей, этот момент озвучен. В тех местах, где женщинам нужно, это тоже в других местах аналогичным образом освещается.
должно выдавать себя за того, кем ты не являешься? И относится ли это, к, если это все верно, к актерскому, например, этому профессии, актерской профессии?
Ну, мусульманин, человек, мужчина или женщина, разницы нет, не должен выдавать себя ни за того, кто он есть. Но можно ли выступать в роли актеров там, да, или людей, которые играют какие-то роли? Здесь есть, например, следующий расклад. Одни говорят, это неузаконено. Это нововведение, и это вообще действие кафиров. Другие говорят, нет, этому есть подтверждение, если это будет поучительным, полезным, то можно это делать именно не для того, чтобы выдать себя за другого, он это делает. Он при этом же показывает, что он играет кого-то, но хочет, чтобы людям была польза. И доказательства приводят хадис, где ангел приходит к троим, один, который был прокаженный, другой, который был лысый, и третий, который был слепой. Двое из них не выдержали испытания, один выдержал. Но факт, что ангел здесь именно играл роль, да, как бы... человека, да, который именно для испытания Аллах Субхана Тааля его послал. Некоторые в такого рода хадисах, да, и в таких хадисах находят объяснение или довод в пользу того, что можно для пользы выдавать себя за кого-то, но ты это делаешь именно для, еще раз говорю, пользы, чтобы указать им на полезное или предостеречь их от дурного. Мы сказали только что о пользе. Те, которые разрешают, разрешают только для пользы. Некоторые говорят, не нужно этого делать. Но еще раз хочу сказать, не буду сейчас свою точку зрения выражать. Потом мне кому-то не понравится. Не хочу, чтобы из-за меня братья в грех попадали. Чтобы и так они... много ребята сделали за моей спиной, поэтому в спорных вопросах буду стараться быть осторожным, да, пока еще что-то мне не прилепили. Да, Аллах судья, конечно, им. Но еще раз говорю, вот это есть разногласие в этом вопросе, брат. И тот, кто играет как, значит, кого-то там, да, он изначально к этому хадису не имеет отношения, потому что там он выдает себя за такого, когда он таким не является. А здесь он известен изначально, что он играет роль. Это разные вещи.